Глава первая. Моя прошлая жизнь. 1. Меня зовут Эдгар Фримантл. Раньше я был заметной фигурой в строительной индустрии. В Миннесоте, в моей прошлой жизни. Выражение «моя прошлая жизнь» я позаимствовал у Уайермана. Я хочу рассказать вам об Уайермане, но сначала давайте познакомимся с моей жизнью в Миннесоте. Должен сказать, я добился успеха, о котором мечтает каждый американский мальчик. Поднимался и поднимался в компании, где начал работать, а когда достиг потолка, ушел и основал собственную фирму. Мой бывший босс смеялся надо мной, говорил, что я разорюсь через год. Я думаю, так говорит большинство боссов, когда кто-нибудь из молодых, энергичных подчиненных уходит, чтобы начать собственное дело. У меня все получилось. Когда двойной город процветал, процветала и Fremantle Company.
Двойной город, Миннеаполис и Сент-Пол.
Когда строительный рынок сокращался, я старался не играть по-крупному. Руководствовался интуицией, и в большинстве случаев она меня не подводила. Когда мне исполнилось 50, мы с Пэм стоили 40 миллионов долларов. И мы сохранили прежние чувства. У нас родились две девочки. К концу нашего семейного золотого века Илзи училась в университете Брауна, а Мелинда преподавала во Франции в рамках программы обмена с зарубежными странами.
Университет Брауна — частный университет в городе Провиденс, штат Род-Айленд.
Как раз перед тем, как все пошло наперекосяк, мы с женой собирались ее навестить. Несчастный случай произошел со мной на строительной площадке. Все предельно просто. Когда пикап, будь даже это Dodge Ram со всеми наворотами, вступает в спор с 12-этажным краном, пикап проигрывает всегда. Правая сторона моего черепа только треснула. Левую так сильно прижала к дверной стойке Рэма, что проломила в трех местах. Может, в пяти. Память у меня теперь, конечно, лучше, но совсем не та, какой была прежде. Врачи назвали случившееся с моей головой противоударной травмой, которая зачастую приносит больше вреда, чем сам удар.
Зона повреждения головного мозга, расположенная на стороне противоположной месту удара. Травма возникает при контакте мозга с внутренней поверхностью черепа.
Мои ребра оказались переломанными, а правое бедро раздробленным. И хотя в правом глазу зрение сохранилось на 70%, в хорошие дни и побольше. И я почти целиком потерял правую руку. Вероятно, предполагалось, что я потеряю и жизнь, но я выкарабкался. Далее речь пошла о том, что я останусь безмозглым, как поначалу и было, спасибо противоударной травме. Однако обошлось. Ну, в каком-то смысле. Правда, к тому времени, как обошлось, ушла моя жена, и не в каком-то смысле, а насовсем. Мы прожили вместе 25 лет, но знаете, как говорят, беда не приходит одна. Наверное, значения это не имеет. Что было, то прошло. Закончилось, и все. Иной раз оно и к лучшему. Когда я говорю, что стал безмозглым, речь о том, что поначалу я не узнавал людей, не понимал, что произошло и почему меня мучает такая ужасная боль. Теперь, через 4 года, я не могу вспомнить характер и степень болевых ощущений. Я знаю, боль терзала меня, но теперь эта тема представляет собой интерес чисто теоретический. Тогда, конечно, было не до теории. Тогда у меня складывалось ощущение, что я нахожусь в аду и не знаю, почему туда попал.
«Поначалу ты боишься умереть, потом ты боишься не умереть»,
— так говорит Уайерман. И он знает, сам провел сезон в аду. Болело все и всегда. Возможно, больше всего досаждала звенящая головная боль. За моим лбом царила вечная полночь, которую отбивали самые большие на свете башенные часы. Из-за повреждения правого глаза я видел мир сквозь кровавую пленку и все еще мало представлял себе, что это за мир. Ни одна вещь не обрела привычного названия. Я помню день, когда Пэм зашла в палату, я все еще лежал в больнице, и встала у моей кровати. Я ужасно злился из-за того, что она стоит, когда в углу есть та штуковина, на которую садятся.
«Принеси друга», — сказал я. «Сядь в друга».
«О чем ты, Эдгар?» — спросила она.
«Друг, приятель!» — прокричал я. «Принеси этого гребаного приятеля, ты, тупая сука!»
Боль в голове сводила с ума, а Пэм заплакала. Я ненавидел ее за то, что она начала плакать. А чего, собственно, она плакала? Не она же сидела в клетке, глядя на все сквозь красный туман. Не она была обезьяной в клетке. И тут я, наконец, вспомнил слово.
«Принеси старика и, ради бога, сляг!»
Старик — это все, что мой воспаленный, разможженный мозг смог предложить вместо стула. Я все время злился. В больнице работали две медсестры средних лет, которых я прозвал «Сухая дырка-1» и «Сухая дырка-2», словно они были персонажами в похабной истории доктора Сьюза.
Доктор Сьюз — псевдоним американского писателя и мультипликатора Теодора Сьюза Гейзела. Аллюзия на персонажа одной из самых известных сказок доктора Сьюза «Кот в шляпе», 57-й год. «Нечто-1» и «Нечто-2».
А девушка-подросток, которая добровольно помогала медперсоналу больницы, стала у меня мохнатой постилкой. Понятия не имею почему, но прозвище несло в себе что-то связанное с сексом. Во всяком случае, для меня. По мере того, как прибавлялось сил, я начал бить людей. Дважды пытался пырнуть ножом Пэм, и одна попытка удалась, правда, нож был пластмассовый. Тем не менее, ей на руку наложили пару швов. Бывали случаи, когда меня приходилось связывать. И вот что я особенно четко помню о начале моей тогдашней жизни. Жаркая вторая половина дня в конце моего месячного пребывания в дорогом санатории для выздоравливающих. Кондиционер сломан, я привязан к кровати, в телевизоре мыльная опера. Тысячи полуночных колоколов бьют в голове. Боль жжет правую половину тела, как раскаленная кочерга. Отсутствующая правая рука зудит, отсутствующие пальцы правой руки дергаются. Оксикантина мне не положено еще какое-то время. Какое именно сказать не могу, отмерять время выше моего понимания. И тут из красного марева выплывает медсестра, существо, присланное, чтобы взглянуть на обезьяну в клетке, и спрашивает: «Вы готовы принять вашу жену?» А я отвечаю: «Только если она принесла пистолет, чтобы застрелить меня». Кажется, такая боль никогда не уйдет. Но она уходит. Меня отвозят домой и заменяют боль агонией лечебной физкультуры. Красная пелена начинает рассеиваться. Психотерапевт, специализирующийся на гипнотерапии, научил меня нескольким эффективным способом подавлять фантомные боли и зуд в отрезанной руке. Кеймен. Именно он принес мне Рэбу, одну из немногих вещей, которые я взял с собой, когда прихромал из прошлой жизни в нынешнюю, на Дьюма Ки.
«Этот психотерапевтический метод воздействия на злость пока не получил одобрения», — предупредил меня доктор Кеймен, хотя, наверное, мог и солгать, чтобы сделать Рэбу более привлекательной. Он сказал мне, что я должен дать ей отвратительное имя.
И хотя выглядела она как Люси Рикардо,
героиня сериала «Я люблю Люси», блистательно сыгранная актрисой Люсиль Болл, которую считали королевой комедии.
Я назвал ее в честь тетушки, которая в детстве мне больно сдавливала пальцы, если я не съедал всю морковку. Не прошло и двух дней, как я забыл ее имя. В голову лезли только мужские имена, которые злили меня еще сильнее. Рэндалл, Рассел, Рудольф, даже Ривер, мать его, Феникс. Я тогда находился дома. Пэм принесла мне завтрак и, должно быть, правильно прочитала выражение моего лица, потому что я увидел, как она напряглась, готовясь к взрыву эмоций. Но даже забыв имя этой призванной снимать злость куклы со взбитыми рыжими волосами, которую дал мне психолог, я помнил, как использовать ее в такой ситуации.
«Пэм», — обратился я к жене, — «мне нужно 5 минут, чтобы взять себя в руки. Я могу это сделать».
«Ты уверен?»
«Да, только унеси отсюда это дерьмо и засунь в свою пудреницу. Я могу это сделать!»
Я не знал, смогу или нет, но именно это мне полагалось сказать. «Я могу это сделать!» Я не мог вспомнить имени этой грёбаной куклы, но помнил ключевую фразу. «Я могу это сделать!» Я хорошо помню, как в конце своей прежней жизни постоянно твердил «Я могу это сделать», даже когда знал, что не могу, когда знал, что я в дерьме, по уши в дерьме, и новое дерьмо льется мне на голову, будто из помойного ведра.
«Я могу это сделать», — повторил я. И одному Богу известно, каким при этом было мое лицо, потому что Пэм попятилась без единого слова, держа в руках поднос, на котором чашка постукивала о тарелку. Когда она ушла, я поднял куклу на уровень лица, всматриваясь в ее глупые синие глаза, а мои пальцы вдавливались в глупое податливое тело.
«Как твое имя, ты, сука, с крысиной мордой?» — прокричал я.
Мне ни разу и в голову не пришло, что Пэм слушает меня на кухне по аппарату внутренней связи вместе с дежурной медсестрой. Но вот что я вам скажу. Если бы аппарат и сломался, они смогли бы услышать меня через дверь. В тот день мой голос разносился далеко. Я принялся трясти куклу из стороны в сторону. Голова моталась. Синтетические а-ля «Я люблю Люси» волосы летали из стороны в сторону. Синие кукольные глаза, казалось, говорили: «Ох, какой противный парниша!» Как любила повторять Бетти Буп в одном из старых мультфильмов, которые еще можно увидеть по кабельному телевидению.
Бетти Буп — персонаж короткометражных мультфильмов 20-30-х годов. Кокетливая дамочка с огромными удивленными глазами и некоторым беспорядком в туалете. Стала первым мультяшным персонажем, запрещенным цензурой.
«Как твое имя, сука? Как твое имя, манда? Как твое имя, жалкая тряпичная шлюха? Ну скажи мне свое имя! Скажи мне свое имя! Скажи мне свое имя, или я вырву тебе глаза, откушу нос, раздеру твое...»
В голове у меня что-то замкнуло. Такое иногда случается и теперь, по прошествии 4 лет. Здесь, в городе Тамасунчале, штат Сан-Луис, Потоси, Мексика, в третьей жизни Эдгара Фримантла. На мгновение я вернулся в свой пикап. Планшет с зажимом для бумаг колотился о старый стальной контейнер для ланча на полу перед пассажирским сиденьем. Сомневаюсь, что я был единственным работающим миллионером Америки, который возил с собой ланч, нас, вероятно, не один десяток. Мой пауэрбук лежал рядом на сиденье. Из радио женский голос евангелическим жаром прокричал: «Оно было красным!» Только 3 слова, но мне их хватило. Они из песни о бедной женщине, которая наряжает свою красивую дочь проституткой. Песня эта «Фэнси» в исполнении Рэбы Макентайр.
Известная американская певица и актриса чудом осталась жива при аварийной посадке самолета.
«Рэба!» — я прижал куклу к груди. «Ты Рэба! Рэба, Рэба, Рэба! Больше я твоего имени не забуду!» Я забыл. На следующей неделе. Но в тот раз уже не злился. Нет. Прижал куклу к себе, как маленькую возлюбленную. Закрыл глаза. Представил пикап, уничтоженный в результате несчастного случая. Мой стальной контейнер для ланча, о который постукивал металлический зажим на планшете. И женский голос вновь донесся из радиоприемника. Вновь с евангелическим жаром прокричал: «Оно было красным!» Доктор Кейман назвал это прорывом. Он очень обрадовался. Моя жена не проявила такого же энтузиазма, и ее поцелуй в щеку был скорее формальным. Думаю, примерно через 2 месяца она сказала мне, что хочет развестись.